православие и государство. Церковь находилась в различном отношении к государству в разные времена своего существования. Первенствующая церковь первоначально относится к языческому государству, как к зверю, имеющему диадему с надписанными на ней именами богохульными. Это царство зверя ведет войну со святыми и гонит церковь. Отношение к этому царству остается непримиримым и эсхатологическим. Приходит образ мира сего, и скоро всему конец. Однако и этот эсхатологизм, и эта непримиримость соединяются с принятием государства в плане истории, поскольку есть история. Этот переход от эсхатологизма к историзму, которые могут внутренне и совмещаться, намечается в посланиях апостола Павла, в особенности в 13 главе послания к римлянам, где пред лицом Нероновой империи провозглашен принцип «несть власть, а еще не от Бога», и признано положительное значение государства в исторических путях Царствия Божия. Это соответствует и общему, как и ветхозаветному, пророческому, так и новозаветному воззрению, что пути Царствия Божия включают в себя и судьбы языческого мира, и естественные силы, действующие в истории, в частности, и государства. Однако отношение церкви к государству остается чисто внешним до тех пор, пока государственная власть является языческую. Когда же она подклоняется под сень креста в лице императора Константина, положение изменяется в том смысле, что церковь становится значительно ближе государству и принимает на себя ответственность за его судьбы. Это сближение выразилось в положении царя в церкви. Когда он стал христианским государем, церковь излила на него свои дары в священном помазании на царство и возлюбила помазанника своего не только как главу государства, но и как носителя особой харизмы царствования, как жениха церковного, имеющего образ самого Христа. Царь занял свое особое место в церковной иерархии. Это место трудно определить во всей точности, потому что в нем соединялся разный смысл. С одной стороны, царь почитался как особый харизматик, с другой стороны, он являлся как бы представителем церковного народа, мирянской стихии, избранного народа царственного священства. И, наконец, в качестве носителя власти он являлся первым слугой церкви. В его лице государство венчало себя крестом. Сам Константин Великий определял себя как епископ для внешних дел, возвращая тем самым званию епископа то ограниченное значение управителя, наблюдающего за финансовыми и административными делами общины, какое ему принадлежало в век апостольский. Влияние царя в церкви фактически определялось той государственной мощью, которую он располагал. Поэтому положение внешнего епископа в Византии давало ему возможность оказывать самое широкое влияние в церкви, вплоть до созыва и председательствования на Вселенских соборах, что не вызывало ни малейшего возражения ни на Востоке, ни на Западе. Отношения между церковью и государством в Византии принципиально определялись по типу симфонии, то есть взаимного согласия при независимости каждой из областей. Государство признавало для себя внутренним руководством закон церковный. Церковь же считала себя обязанной повиновением государству. Это не было цезарепапизмом, в силу которого царю принадлежало бы главенство в церкви. Цезарепапизм всегда являлся только злоупотреблением и никогда не имел для себя догматического или канонического признания. Однако симфонические отношения между церковью и государством делали то, что император, управляя всеми отраслями жизни, правил и церковной жизнью в пределах своего государственного управления. Когда же эта симфония нарушилась диссонансами и цари пытались догматически руководить церковью, навязывая ей свои догматические ереси, арианство, иконоборство, тогда церковь оказывалась в гонении и обнаруживалось действительное отношение ее к государству, которое никогда не было догматическим цезарепапизмом. Однако церковь чрезвычайно дорожила своим союзом с государством, поскольку оно служило церкви, и наличие царственного главы всего православного мира, православного царя, почиталось как существенный атрибут церкви. Он был символом завоевания мира крестом, строителем Царствия Божия на земле. Когда пала Византия, православному ее императору уже готово было заместительство в лице русского царя, который короновался византийской короной и рассматривался как прямой продолжатель единого православного царства. На русской почве, в эпоху новой истории, учение о царе не имело уже той простоты и последовательности, какую оно имело на Востоке. Здесь оно, начиная с Петра Великого, осложнилось элементами протестантского учения о главенстве монарха в церкви. И это с точки зрения церковной неверное и неприемлемое начало проникло даже, хотя и с должными ограничениями, в основные законы государства, хотя и никогда не было провозглашено как закон церковный. Поэтому известные элементы цезарепапизма и здесь являлись только злоупотреблением, каковым оно было и фактическое превращение церкви в одно из государственных ведомств, в ведомство православного исповедания. Несмотря на эти злоупотребления, идея православного царя и его место в церкви и на Руси оставалась по существу неизменной и ничего общего не имела с папизмом в лице императора, то есть цезарепапизмом. Православная церковь, в свою очередь, всегда хотела максимально влиять на государственную власть, хотя не извне, но изнутри. Папская теория двух мечей, согласно которой папа установляет монархов через коронование и низлагает через отлучение, то есть является верховным сувереном над государственной властью, никогда не имела места в православии. Когда государство в лице императора Константина, прославленного зато церковью как равноапостольный, признало себя христианским, могло казаться, что вопрос об отношениях между церковью и государством решен, и государство перестает быть зверем, теряет свою натурально-языческую природу, входит в область Царствия Божия. Вместе с тем вопрос решался и церковно-иерархически, через введение личности царя в круг церковной иерархии в качестве харизматика.